Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашем медицинском городке мы открываем очередной цикл передач, традиционный для конца лета, начала осени, посвященный заболеваниям желудочно-кишечного тракта, как мы вместе с вами его называем, наша гастроэнтерологическая школа. И первую передачу мы посвящаем, как правило, питанию, рациональному питанию, общим вопросам питания, как при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так и при других состояниях. И в первую очередь мы будем говорить о таком принципе, как рациональное питание, то есть питание, которое считается направленным на поддержание здоровья человека, профилактику хронических заболеваний, обоснованное с точки зрения современных медицинских знаний. Дело в том, что традиционно, пожалуй, со времен Гиппократа, который вводил понятие различных диетических мероприятий, хотя до него уже в древних источниках медицины были рекомендации по тому или иному образу питания, но, пожалуй, впервые он систематизировал эти данные и выявлял важность фактора питания как поддержания здоровья, так и лечебного питания, так и профилактики каких-либо обострений. И хорошо известно всем, что питание – это неотъемлемый, важный физиологический акт поддержания жизни и здоровья человеку с помощью, соответственно, пищи. Без него практически невозможно течение физиологических процессов жизнедеятельности, так как питание имеет две основные, пожалуй, такие вот характеристики, хотя их, безусловно, значительно больше. Я имею в виду характеристики, связанные с важностью аспектов питания для человека. Это восполнение запаса энергии. Ну, дело в том, что любой процесс в организме, он требует энергетических затрат. Движение, когда мышцы сокращаются, там работают определенные белки, и работают они только тогда, когда происходит процесс затраты энергии определенный. Сокращение мышц, скажем, не только скелетной мускулатуры, но и мышц сердца, диафрагмы, сосудов, также это энергозатратные процессы. Да и, пожалуй, все процессы, не пожалуй, в общем, совершенно очевидно, все процессы, которые происходят, обмена веществ, всасывания веществ, синтеза тех или иных важных микро- и макроэлементов в организме, это все происходит только лишь в том числе при затрате определенной энергии. И чтобы восполнить ее, человек должен, соответственно, питаться. И второй важный фактор, который определяет физиологическую характеристику питания, это, собственно, питательные элементы реализуются на процессы роста и развития организма. Поэтому можно сказать, что само по себе питание, оно несет энергетическую и пластическую характеристику, энергетическую и пластическую цель, то есть это восполнение энергетических затрат, и это, собственно, строительный материал для органов человека. Нормальное течение процессов жизнедеятельности в организмах во многом зависит от того, как организовано питание человека, ну, практически с первых дней жизни. Педиатры практически замечают, человек получает естественное питание или искусственное питание, насколько оно восполнено. И питание само по себе как характеристика, оно, безусловно, собственно, с точки зрения жизни современного человека, имеет несколько разновидностей. Ну, рациональное питание, о котором мы поведем сегодня речь, вот с точки зрения латинского термина, рационалис – это умный, то есть это питание обоснованное, то, о котором последнее время активно говорят гастроэнтерологи, диетологи, врачи различных специальностей, так как выявлено, что это важный базовый фактор сохранения здорового образа жизни и питания. Причем рациональное питание, оно важно для человека вне болезни, по сути своей. Если человек не обращает внимания на питание, то, как правило, собственно, это чревато рисками возникновения или прогрессирования того или иного заболевания. Но когда человек не болеет, то при отсутствии рационального питания риск развития заболевания в основном имеет определенное значение. Если же человек больной, то все-таки речь идет о другом факторе, речь идет о лечебном питании, то есть то, что мы традиционно привыкли называть диетой, диетотерапией. Собственно, вот от греческого слова «диета», образ жизни, режим питания – это, собственно, уже фактор лечебный. Поэтому, безусловно, целесообразно вот общий такой термин питания подразделять на рациональное питание для здорового человека и лечебное питание для человека, имеющего то или иное заболевание. Ну, таким ярким, красноречивым примером лечебного питания является лечебное питание, скажем, для человека, страдающего сахарным диабетом. При этом заболевание вне диеты, контролировать заболевание крайне сложно или практически даже невозможно. И в соответствии с этим, собственно, при разных заболеваниях значение лечебного питания, оно вот как такой пример, становится важным и интересным. Но мы сегодня поговорим все-таки о рациональном питании для широкого круга нас, наших слушателей, так как, в общем-то, оно важно и нужно практически для всех. Рациональное питание, собственно, включает в себя, как мы уже поняли из термина, ряд характеристик. Первая характеристика – это определенный энергетический баланс. То бишь, понимая, что принимая пищу, человек получает те или иные макроэлементы, несущие определенные энергетические запасы, человек может совершенно четко понять, что избыточное энергетическое потребление чревато состояниями болезненными или даже развитием заболеваний, таких как ожирение и всего комплекса болезней, которые могут быть связаны с ожирением, а недостаточное энергетическое поступление пищевых элементов приводит к истощению человека, к дистрофии, что, соответственно, естественно, также негативно сказывается на многих органах и системах, в первую очередь на иммунной системе, на снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям. И именно баланс, то есть правильное поступление определенных энергетических параметров пищи, соответствующие неизбыточному и недостаточному характеристикам, является крайне важным и крайне нужным. Второй принципиально важный фактор рационального питания – это сбалансированный состав. Мы ниже более подробно остановимся, так как, собственно, это отдельный, достаточно глобальный вопрос. Третье – это определенный режим питания. Ну и четвертое – это научное обоснование. Собственно, вот эти четыре фактора – энергетический баланс, сбалансированный состав и определенный режим питания, научное обоснование – создают серьезный фундамент для здорового образа жизни, как одного из важных, собственно, блоков для поддержания здоровья человека. Собственно, вот энергетическое равновесие, энергетический баланс. Ну, дело в том, что энергетическая ценность, собственно, рациона питания, основной принцип энергобаланса должна соответствовать энергозатратам организма. То есть в идеале, сколько человек затратил энергии, столько он должен и получать. Ну, естественно, с определенными колебаниями, ну, не существует в природе таких уж равновесных значений единица в единицу. Допустим, он затратил 3000 калорий, он должен получить 3000 калорий. В организме работает огромное количество систем, которые некоторые колебания плюс и минус уравновешивают без особого вреда. Конечно, большое значение имеет избыточное энергопотребление, и серьезная энергонедостаточность, продленная во времени. Причем энергозатраты организма, они зависят от многих факторов. В частности, они зависят от пола. У женщин они, скажем, ниже практически на 10%. Они зависят от возраста. У пожилых людей также энергозатраты падают практически каждые десятилетия в среднем на 5-10%. Энергозатраты, естественно, зависят от физической активности, потому что человек, занимающийся активным физическим трудом, активным спортом или профессиональным спортом, он тратит в мышечной работе огромное количество энергии, но и также зависит от профессии. Умственный тяжелый труд также крайне энергозатратен и требует определенных поправок в питании. Ну, среднестатистически, если говорить, человек, занимающийся, скажем так, не тяжелым физическим трудом, умеренным умственным трудом, проживающий в городе, соответственно, не имеющих каких-то больших физических нагрузок, скажем, по сравнению с сельским жителем, должен получать порядка 30 килокалорий на килограмм веса. Откуда же складывается, собственно, энергозатратность человека? Дело в том, что пища человека состоит из макро- и микроэлементов. Ну, макроэлементы всем хорошо известны. Это белки, это жиры, это углеводы. И каждый из них, соответственно, 1 грамм белка, 1 грамм жира, 1 грамм углевода, превращаясь в метаболическом котле человека, дают определенное количество калорий. Скажем, 1 грамм белка, перерабатываясь в организме, дает 4 килокалории. 1 грамм жира дает 9 килокалорий, а 1 грамм углеводов, скажем, дает 4 килокалории. Причем белки, жиры и углеводы, они имеют разные характеристики с точки зрения важности для энергетики. Но вот с точки зрения энергетики можно отметить, что углеводы – это основной топливный материал. Практически они не затрачиваются на пластический строительный материал. Помните, мы с вами в самом начале говорили, что практически вот основные элементы пищи, они имеют как характеристику на энергию, перерабатываются в организме затратную, и имеют характеристику пластическую, то есть строительную. Вот углеводы, различные сахара, ниже более подробно скажем, в основном имеют топливный материал. Белки имеют в основном строительный материал, хотя отчасти перерабатываются и как энергетический компонент. Жиры обладают как энергетической, так и пластической ценностью, но в силу того, что у них самая большая емкость энергокомпонентов, и напомню, 1 грамм жира дает 9 килокалорий, соответственно, становится понятным, почему современные диетологи активно выступают за ограничение употребления жира, потому что избыточное поступление энергии, избыточное поступление жира чревато избыточной массой тела, ожирением, ну и болезнями, ассоциированными с этими состояниями, такими как атеросклероз, инфаркт, инсульт, гипертоническая болезнь, и, соответственно, становится понятным, на что они, собственно, при неправильном употреблении могут быть реализованы с точки зрения болезни. Второй принцип сбалансированности питания – это не только по макроэлементам, по белкам, жирам, углеводам, но это и по микроэлементам. К микроэлементам относятся минеральные вещества и витамины. Но про витамины можно говорить достаточно долго, и, пожалуй, мы посвятим им следующие передачи. А вот микроэлементам – это различные вещества, такие как натрий, калий. Ну вот натрий является катионом, скажем, в поваренной соли, который в основном человек получает. Калий получается с различных видов продуктов, участвует в регуляции тонуса сосудов и других физиологических реакций. Они не участвуют как энергетический субстрат, они не участвуют как пластический строительный материал, они нужны только для регуляции тех или иных функций, но их недостаток, безусловно, чреват теми или иными проблемами с точки зрения организма. Вернемся вот к принципу уже следующему. Ну, совершенно понятно, вот по энергетическому балансу мы поняли, баланс расхода и поступления должен быть одинаковым. В общем, достаточно несложно каждому человеку понять, какой у него энергетический, собственно, баланс. Есть несколько таких упрощенных моментов. Я напомнил уже, что среднестатистический человек должен получать около 30 килокалорий. Ну и еще один элемент, который на практике очень часто помогает определить правильный и неправильный энергетический баланс потребления, это масса тела. Если у человека избыточная масса тела или ожирение, у него, как правило, избыточное поступление энергии, недостаточный ее расход. А если дефицит массы тела, то, как правило, у него, вероятнее всего, недостаточное поступление энергетических, собственно, элементов. Второй принцип важный – это сбалансированность питания. Ну, они во многом, в принципе, перекрещиваются, во многом объединенные, потому что это, в общем, только с точки зрения сознания мы выделяем те или иные элементы, но, безусловно, они важны для такого глобального понимания. Сбалансированность питания, она исходит из серьезных научных исследований, наблюдений за человеком, с точки зрения, в каких ситуациях могут развиться заболевания, в каких ситуациях заболевания не развиваются, и это оказывает профилактическое значение. И сбалансированность питания, не зря мы подчеркивали четвертый принцип научного обоснования, диктует с точки зрения современного человека определенный процентный состав из объема пищи тех или иных макроэлементов. Ну, скажем, белки. Они должны обеспечивать 15% суточной калорийности. Я понимаю, что математика всем, может быть, она не очень так ложится на слух, но на самом деле, если человек хочет заниматься правильным, здоровым образом жизни, рациональным питанием, то без некоторых математических выкладок не обойтись. Итак, белки должны обеспечивать 15% суточной калорийности. И оптимальное количество белка, если говорить в упрощенном виде, должно равняться приблизительно 1 грамму на килограмм веса. Это, в общем, достаточно простая цифра, которую можно запомнить. В частности, для человека весом 70-80 килограмм, соответственно, суточная норма потребления белка составляет 70 или 80, соответственно, грамм белка. Причем идеальным считается распределение 50% на 50% животного белка, то есть полученного при употреблении мяса, рыбы, птицы, и растительного белка, то есть при употреблении, скажем, орехов или других изделий, таких как крупы, макаронные изделия, рис и картофель, там в меньшем проценте, но все-таки белок содержится. К чему может привести избыточное мясоедение? Дело в том, что избыточное мясоедение приводит к тому, что процессы переработки белка, они всегда приводят к накоплению в организме этих продуктов накопления. Ну, такое заболевание достаточно широко известное, как подагра, которое определенное время встречалось крайне редко, а последнее время опять стало расти, в том числе связано с некоторыми элементами безусловной наследственности, но и с определенными элементами избыточного питания, когда человек, ну, скажем так, любит мясо по вкусовым параметрам, физиологическим параметрам, так называемый мясоед, но просто из мяса при метаболизме много образуется мочевой кислоты, а мочевая кислота есть основной элемент, который при подагре откладывается, собственно, в сустав. Но недостаточное употребление белка также, в общем, считается неважным. Идут, конечно же, дискуссии с любителями растительной пищи абсолютной, с вегетарианцами о том, что все-таки современный человек определенное количество животного белка должен получать. И замечено, что особенно для детей, подростков, животный белок, как важный строительный материал, важен и нужен, ну, конечно же, естественно, в определенных физиологических пропорциях. Что касается жиров, если говорить в общем, то жиры должны давать от 15 до 30% калорийности питания. Если говорить в упрощенном виде, то оптимальное количество жиров должно равняться, опять же, 1 грамму на 1 килограмм веса. То есть, соответственно, человек 70 килограммов веса должен получать, ну, порядка 70 грамм жиров. Но дело в том, что важно помнить, идеально все-таки, чтобы суточная потребность жиров, она была разделена приблизительно так же в пропорции 50 на 50, причем 50% животных жиров, 50% это жиров растительного происхождения. Важно помнить то, что если белок человек может получить достаточно легко в чистом виде, ну, я извиняюсь, что не перечислил, но многие достаточно хорошо и легко понимают, что основным источником, скажем, животного белка является мясо, рыба, птица, творог, яйца и сыр. Основным источником растительного белка являются орехи, крупяные макаронные изделия, рис и картофель. А вот основным источником жиров в организме животного происхождения, как правило, является жир, который находится уже в составе того или иного, собственно, продукта. Ну, в частности, животного жира достаточно много в определенных сортах мяса, скажем, свинина и в некоторых сортах там, говядины и баранины. А растительные жиры содержатся в основном, собственно, в масле растительном. И с точки зрения потребления жиров важно помнить, что, как правило, жиры попадают в организм в составе уже других продуктов. То есть, употребляя, скажем, мясо, человек употребляет как белок, так и в большом количестве жира. И, соответственно, важным является то, что современные специалисты настаивают на том, чтобы резко было ограничено употребление жиров в чистом виде. Сливочного масла. Многие страны, скажем, в Европе вообще проводили целые кампании о том, чтобы традиционные бутерброды со сливочным маслом были в диете заменены. И это дало очень хорошие результаты по снижению распространенности сердечно-сосудистых заболеваний. О том, чтобы сливочное масло в продукты добавлялось минимально. Ну, в качестве примера хочу привести ситуацию, когда, скажем, известно, что в 100 граммах, допустим, колбасы содержится порядка 30 граммов животного жира. Но многие считают, что, собственно, это основной белковый продукт, но 30%-то это, в общем, ситуация, содержащая жиры. Также, в общем, и в ситуации со сметаной, с высокопроцентным молоком. То есть жиры всегда входят в состав какого-то продукта, и отдельного их употребления, скорее всего, не нужно, и нужно исключать его в чистом виде из рациона. Но помнить нужно, что жиры – это важный и пластический, и энергетический материал. Но и они, как правило, при избыточном потреблении и тяжелая нагрузка на массу тела и сосуды. Третий важный момент – углеводы, макроэлементы. С точки зрения сбалансированности показано, что углеводы должны обеспечивать порядка 55% суточной калорийности, причем основная доля с точки зрения рационального питания должна приходиться на так называемые сложные углеводы, крахмал содержащие, не крахмал содержащие, то есть это, собственно, картофель, фрукты, овощи. И только лишь 5% на простые углеводы. А простые углеводы – это, собственно, хорошо растворимые в воде и быстро усваиваемые углеводы. Это сахар, печенье, мед, сладости. Так вот, то, что современный человек, к сожалению, избыточно употребляет простых углеводов, это приводит к тому, что избыточно нагружается организм этими легко топкими веществами, дающими в объеме большое количество ненужной энергии, которая откладывается про запас и приводит к избыточной массе тела, к ожирению и к нарушению, собственно, работы сосудов. К углеводам же относятся и пищевые волокна. Ну, дело в том, что пищевые волокна, они плохо перевариваются, но то, что они являются крайне важным и нужным фактором в рационе питания, это доказали последние годы, потому что они и влияют на аппетит, и способны регулировать уровень холестерина, а самое главное, это одни из основных компонентов, влияющих на моторику кишечника и на процессы нормального поддержания микрофлоры, что, собственно, определяет некоторые параметры здоровья желудочно-кишечного тракта. Таким образом, рациональное с точки зрения сбалансированного питания подразумевает то, что белки, напомню, 50% на 50% это должны быть животные и растительные белки. Животные – это курица, ну, птица, будем говорить, мясо, рыба, яйца, растительные белки – это орехи, другие составляющие. Так вот, белки должны обеспечивать 15% энергетической потребности, жиры – 30%, углеводы, собственно, 55%. Ну, по жирам и белкам все очень просто. 1 грамм на килограмм веса белка, 1 грамм на килограмм веса жира, соответственно. А если углеводы пересчитать на суточный рацион потребности, то это порядка для человека массой тела 70 килограмм, порядка 350-400 граммов углеводов. Ну, пищевые волокна 20 грамм должны обязательно присутствовать. Это ни много ни мало 500 грамм фруктов, овощей. Для того, чтобы вот 20 грамм пищевых волокон получить в организме, человек должен съесть полкило фруктов и овощей. И, соответственно, вот это базовый элемент для рационального питания. Все, что больше, ну, принципиально, и все, что меньше, к сожалению, может привести как к процессам нарушения обмена веществ, связанных с повышенным накоплением в организме, так и, собственно, с недостаточностью. Третий принцип – это режим питания. Современная наука четко показывает, что питание должно быть дробным. Ну, идеально 4, ну или правильно сказать, оптимально 4, а идеально 5-6 раз в сутки. Наше традиционное питание 1-2 раза в день, к сожалению, является крайне болезненным для организма. Причем вот тот современный алгоритм питания, когда человек целый день ничего не кушает, а вечером потом наедается так, что ему тяжело дышать, к сожалению, даже если человек думает, что он съедает меньший объем, чем в течение дня, 3-4-кратный вариант, вот этот однократный прием пищи значительно тяжелее для энергетических затрат, потому что, кушая во второй половине дня и вечером, человек получает больше набор калорий и избыточную массу тела. Поэтому правильным является все-таки дробное питание, 4, идеально 6 раз в день, равномерными малыми порциями. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до приема до сна, ну, то есть после 7 часов вечера желательно не кушать. Это важно и нужно, потому что после 7 часов вечера, как правило, режим усваивания энергии очень бережливый, и та энергия даже в небольшом количестве, которая с пищей поступает человеку перед сном, она вся откладывается в как таковые запасы. Если вот эти такие математические принципы энергетического баланса, сбалансированного питания, режима питания и научной обоснованности переложить в более простые, то, наверное, может получиться ряд так называемых правил здорового питания. Ну и еще немножко перед тем, как перейти к правилам здорового питания, хотел бы сказать пару слов о научной обоснованности питания. Дело в том, что достаточно часто на приеме или в быту, в беседе приходится слышать мнение, знаете, очень распространенное у нас в стране о том, что вот покушай, скажем, вот этот элемент, он очень полезен для такого-то состояния. Ну, в качестве примера, скажем, кто-то рекомендует там чернику для глаз, кто-то рекомендует землянику для здоровья сосудов, кто-то рекомендует чеснок для тех или иных вещей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что не существует ни одного продукта, который мог бы исправить какое-либо заболевание. Это все на уровне или психологических предпочтений, или на уровне абсолютно ненаучных заблуждений. Ни один продукт питания сам по себе не может исправить то или иное заболевание. И поэтому все спекуляции в отношении тех или иных различных направлений, они, безусловно, должны быть сведены на нет. Почему? Потому что, во-первых, они уводят человека от рационального решения проблем здоровья, то есть от диагностики, если не поставлен диагноз, или от современного грамотного лечения. Даже комплексное диетическое питание с точки зрения исправления заболеваний имеет очень скромный вклад. Это совершенно четко нужно понимать. Говоря в перспективе, скажем, о различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мы с вами и ранее, и в перспективе поймем, что невозможно исправить гастрит с помощью питания, невозможно вылечить язвенную болезнь с помощью тех или иных продуктов, потому как в основе этих болезней лежат другие совершенно факторы. Питание несет лишь фактор поддержания энергетических затрат организма. Безусловно, без него справиться с заболеванием было бы тяжело, но победа лежит за совершенно другими технологиями и стратегиями с точки зрения питания. Поэтому научная обоснованность очень важна. Что касается научной обоснованности, для того, чтобы привести принцип рационального питания, были проведены крупные физиологические научные исследования, которые известны всем врачам. Есть специальные издания и студенческие, и врачебные, и научные, которые, собственно, это подтверждают. Отдельные медицинские брошюры, отдельные медицинские газеты около медицинского уровня, которые публикуют те или иные, скажем так, в кавычках, мудрые замечания о том, что нужно пить чеснок для атеросклероза или то, что нужно есть вот эту хитрую какое-нибудь питание для исправления этих вещей, к сожалению, это все за бортом научных знаний. Соответственно, это не из-за того, что врачи не знают, а, соответственно, это говорит о том, что и проводились исследования по эффективности тех или иных продуктов, но совершенно ничего такого супер значимого не найдено. Поэтому будьте внимательны и крайне осторожны к тем или иным предлагаемым экспериментам на собственном организме для того, чтобы не навредить себе. Именно обоснованность, она важна. Ну, а с точки зрения современной обоснованности, еще раз хочу сказать, что ни один, к сожалению, отдельный продукт или отдельное диетическое направление не является стратегией, которая не требует каких-то дополнений медикаментозных или других лечебных мероприятий. Итак, собственно, вот некоторые элементы правил здорового питания. Первое. Ну, следует потреблять разнообразные продукты. Почему? Я уже, собственно, касаясь вот принципа научного обоснования, отметил, что существует огромное количество течений, характеристик, рекомендаций, личных, и, казалось бы, паранаучных, которые говорят, что съешь вот этот гриб и будет хорошо, съешь вот этот продукт или ягодку и будет замечательно. С точки зрения рационального питания четко доказано, что продукты содержат разнообразные комбинации пищевых продуктов. Однако нет ни одного продукта, который мог бы обеспечить потребность организма во всех питательных веществах. Единственным исключением является, скажем, женское молоко для младенцев в возрасте до 6 месяцев. Все. Остальные все продукты требуют дополнений и комбинаций. Ну, примеров тому масса. Скажем, вот картофель содержит витамин С, но в нем нет железа. В хлебе и бобовых есть железо, но там нет витамина С. И таких вариантов очень много, которые показывают, что именно разнообразное питание, исходя из балансированности, является крайне важным и крайне нужным. Основой питания современного человека все-таки следует считать, конечно же, продукты, содержащие углеводы. Это хлеб, крупы, макаронные изделия, рис, картофель. Ну, собственно, они дают основной источник углеводов. Мы поняли, что на углеводы приходится практически половина энергетических, собственно, затрат. И самое главное, что вот именно эти продукты нужно выбирать те, которые содержат пищевые волокна, клетчатку. То есть, собственно, то, что мы перечислили. Следующий принцип, ну, он вытекает из предыдущего, о том, что для современного человека питание без фруктов и без овощей, которые в балансе требуется около 500 грамм в день, практически считается нерациональным и несбалансированным. Если у человека различная плохая переносимость фруктов и овощей, это повод для того, чтобы обратиться к врачу и, собственно, диету откоррегировать, отрегулировать, перейти на, скажем, овощи, употребляемые после термической обработки, выбрать те фрукты, которые переносятся легче, но это крайне важный и нужный элемент здорового питания. Такое традиционное иногда для города питания, когда человек употребляет только, скажем, крупы, мясо и мало употребляет фруктов, овощей, оно, к сожалению, чревато повышенным риском различных заболеваний. Следующий принцип: следует ежедневно употреблять молоко и молочные продукты, хорошо бы с низким содержанием жира и соли. Дело в том, что молоко и молочные продукты – это уникальный источник кальция, а кальций – это во многом важный фактор здоровья костей и суставов. И то, что переломы после определенного возраста у мужчин и женщин, к сожалению, могут наступить после менопаузы – это факт. И именно показано, что эффективное и правильное употребление в достаточной дозе пищевых продуктах кальция, это молоко, повторюсь, молочные продукты, важно и нужно. С точки зрения традиционного для россиянина употребления красного мяса, если рациональное питание раскладывать на простые вещи, то совершенно очевидно, что необходимо заменять мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на рыбу, птицу, яйца и так называемые тощие сорта мяса, потому что в мясе, в красном, содержится очень много животного жира, и его избыточное поступление – основной фактор развития атеросклероза. Следует вообще ограничить употребление видимого жира, то есть, собственно, когда сливочное масло добавляется в продукты при готовке, когда сливочное масло употребляется в качестве бутербродов или в других составляющих, потому что, как показывает исследование, дополнительное назначение вот в чистом виде животного масла – это один из наиболее значимых факторов для избыточной массы тела и развития атеросклероза, в том числе, который может привести к инфаркту и инсультам. Следует ограничить употребление сладостей, кондитерских изделий, сладких напитков и десертов. Рациональное питание гласит, что из углеводов на легкие углеводы, так называемые сладкие, содержащие сахара, должно приходиться не более 5% от суточной нормы. У нас, к сожалению, огромное количество соблазнов, когда хочется скушать различные сладкие десерты, кондитерские изделия, ну и особенно сладкие напитки. Дело в том, что сладкие напитки – один из наиболее коварных элементов проникновения легко усваиваемых углеводов, а это чистые вещества, идущие практически на топку, на энергетический обмен, и, как мы поняли с вами, при избытке они приводят к нарушениям обмена веществ. Поэтому во всем мире рекомендуется, конечно же, употреблять жидкость или в чистом виде вода, или минеральная вода, и отказаться от напитков сладких, те, которые, к сожалению, активно и усиленно пропагандируют, имея приятный вкус, к сожалению, они несут в себе дисбаланс в питании как таковое. Следующий важный принцип – это ограничение употребления соли. Дело в том, что суточная потребность соли – это 1 чайная ложка 6 грамм. Рекомендуется употреблять вообще йодированную соль, особенно в регионах, где дефицит йода, но не стоит употреблять йодированную соль, когда у человека есть заболевание щитовидной железы, здесь необходима консультация эндокринолога. А у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, это доза 5 грамм. И самое важное то, что соль практически содержится в большинстве продуктов, субпродуктов, которые мы покупаем в магазинах. С точки зрения консервации, с точки зрения приготовления, и солить фактически крайне нежелательно пищу, если у человека есть уже сердечно-сосудистые заболевания. Есть даже такой принцип у кардиологов: долой соль со стола, для того, чтобы, в общем-то, не действительно допускать избыточное употребление соли. А соль, она, в общем, на вкус приятна, но она коварна для болезней. Ну и еще один важный элемент, который помогает понять, все-таки человек правильно питается или неправильно питается, это масса тела. Если у человека идеальная масса тела, то есть у него, соответственно, вот есть такой параметр, индекс массы тела, это вес, поделенный на метр на рост, а рост взятый в квадрате. Ну, можно и в справочниках, и в интернете посмотреть эти характеристики. Ну, еще проще, скажем, из роста вычесть 100, для мужчин и 110 для женщин, для того, чтобы понять, у него идеальная масса тела или нет. Идеальная масса тела – это своего рода уже конечная точка, которая показывает, правильно человек питается или неправильно с точки зрения основных вот таких стратегических характеристик питания. Если у него идеальная масса тела, то фактически у него уравновешенный обмен веществ и поступление макро- и микроэлементов соответствует определенным нормам. Если же избыточная масса тела или дефицит, то, соответственно, это основной повод задуматься о том, а правильно ли, собственно, человек, собственно, кушает. Ну и, пожалуй, не совсем это относится к рациональному питанию, но очень важный фактор. Дело в том, что мы поняли, что энергозатраты должны быть уравновешены энергопоступлением. То, что, к сожалению, современный человек находится в гиподинамии, это факт, и поэтому для нормализации массы тела, для уравновешивания правильных затрат энергии, они влияют и на огромное количество функций организма, минимальная и умеренная физическая активность важны и нужны для восстановления этого равновесия. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болеть, и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.